время испытания на нашу веру во Всевышнего, на нашу способность увидеть Его любовь к нам и добро даже за такими страшными вещами, которые мы сейчас переживаем. Почувствовать Его руку, почувствовать, что Он всегда с нами, что нас никогда не оставляет, и что все, что происходит с нами, даже такие страшные вещи, они на благо. Это очень непросто, но это то, что в конечном итоге Безрат Ашем даст нам возможность пережить этот период, извлечь из него уроки и дождаться Безрат Ашем в скором времени конечного избавления. Хочу с вами поделиться очень интересным вортом, который вот я услышала недавно, что вот мефца, операция военная, которая сейчас происходит в Израиле, в Азии, она называется «Харавота Барзель», «Железные мечи». И это название получилось как бы совершенно случайно, неожиданно. Все это вообще возникло очень быстро, нужно было быстро реагировать. Не было возможности продумать какое-то такое звучное название. И вот получился вот этот вот «Харавота Барзель», «Медные мечи». Посчитали гематрию этого названия, и получилось, вот кому интересно, могут, кто знает, что такое гематрия, что в иврите есть очень много слоев смысловых в любом выражении вообще из Торы, из псукеем, из каких-то, да, и одно из слоев, которое есть, одно из смыслов закодированных, которые есть, это в числовом значении слов. Когда у каждой буквы у нее есть числовое значение, скажем, алиф это 1, бет это 2, гимал это 3. И когда мы находим несколько понятий с одним и тем же значением цифровым значением, то мы понимаем, что есть какая-то связь между этими понятиями. И вот посчитали гематрию, вот эту вот сумму цифр, слов «Харавота Барзель», и получили 860. И нашли еще два предложения, в которых тоже гематрия их – это 860. Одно из них – это «Давид бен Ишай Авдыха Машихеха», то есть переведем на русский: «Давид, сын Ишая, твой раб и твой Машех, твой избавитель». У него есть то же самое значение, как у «Харавота Барзель». 860. И второе предложение, у которого тоже значение 860, это Софа Галута Ахарон, конец нашего последнего изгнания. То есть мы очень надеемся, что действительно то, что сейчас с нами происходит, тот этап жизни, который мы сейчас проходим, это действительно этап перед приходом Машеха. По крайней мере, гематрии, цифровые значения слов, они на это вот впрямую указывают Безрат Ашем, чтобы действительно можно получить приход Машеха двумя путями. Путем хорошим, благоприятным, когда весь еврейский народ примет власть Всевышнего и вернется к исполнению заповедей, и тогда Машех придет безболезненно. То есть это не то, что обязательно должно быть какое-то дикое страдание. А с другой стороны, есть, не дай бог, когда у нас нет возможности, не получается, возможности всегда, не получается прийти к этому по-хорошему, то, к сожалению, будет Милхемет Гога Мамгог, да, будут всякие страшные испытания, и чем больше мы будем упорствовать в том, чтобы не принимать волю Всевышнего, тем, к сожалению, эти меры будут более суровыми. Мы очень надеемся, что действительно у всех хватит разумения на то, чтобы принять волю Всевышнего сейчас. Очень сильно, вот я как человек, который живет в Израиле, могу вам сказать, и у меня дети, многодетная семья, что есть очень сильный подъем духовный среди людей вокруг меня. И моя дочка все время рассказывает о том, что есть все больше и больше девушек, например, которые были когда-то религиозными, отошли от религии или были не очень религиозными, которые берут на себя различные обязательства, сжигали на их браке, устроили большой костер, сожгли некошерную, нескромную одежду. Между прочим, слово «прицут», «разврат», у него те же самые буквы, как слово пицарот, то есть петах – открытое место для того, чтобы пришли всякие беды. И согласно вот этому, есть очень много девушек, которые взяли на себя всякие обязательства, в плане цниюта, скромности, ходить по доброй воле, никто им не говорил. Могу сказать про моих невест, у меня есть разные невесты, есть невесты более открытые. Вот пришла девочка и сказала, я взяла на себя ходить с волосы завязывать, а не ходить с распущенными волосами, я взяла на себя ходить в длинных юбках, которые закрывают колени, я взяла на себя, чтобы не ходить с разрезами. Каждый берет на себя что-то. Очень много сделали афрашот кала, отделяли халы, пекли. Моя дочка вот тоже спекла 2,5 килограмма муки, да, теста. Отделяешь с брахой, с благословением. Отделение халы – это тоже очень известная сгула, которая приносит избавление. Прямо с группы собираются и делают совместное отделение хал. Много девушек молодых или женщин вместе для того, чтобы было больше мицвот. Мальчикам просили сейчас нерелигиозных мальчиков приехать в Бнебрак, вязать нитки для цицит, потому что очень многие солдаты, которые идут на фронт, им было важно получить цицит, который никогда в жизни их не одевали, потому что известно, что цицит – это шмира, это охрана. И действительно сейчас очень опасно в этой Азии. Там они прорыли куча всяких подземных туннелей. И очень сложные будут условия боев. Людям действительно страшно туда идти. И вот мальчики молодые типа просили, чтобы дали им цицит. Приехали бахурей шива, ученики шив, вязали эти цицит для того, чтобы мальчики могли их ходить. Обратите внимание, насколько соблюдение шаббата сыграло важную роль вот в этих событиях. Там на юге было 2 населенных пункта, которые соблюдали шаббат, и поэтому ворота Ишува, населенного пункта, были закрыты. И это единственные 2 Ишува, в которые на своем пути эти террористы просто не смогли проникнуть, потому что ворота были закрыты. Обратите внимание, насколько важно соблюдать субботу. Может быть, это было последней каплей, которая... Вы помните, что неделю назад в Йом-Хамиши был у нас урок с вами, и говорили о том, что сегодня ночь Ашана-Раба, и что сегодня именно подписывается вот этот приговор Всевышним, последний, который был еще в Рош-Ашана постановлен. И согласно тому, как мы сделали чуву в Йом-Кипур, и так, согласно тому, как мы себя вели перед Суккотом, в его Шана-Раба был закреплен печатью. Как мы все молились и надеялись, что у нас будет Питка-Тува. К сожалению, мы видим, что то, что получилось, это тот приговор, который мы получили. И что было? Что там такого ужасного было на этом страшном празднике, который, в котором было столько жертв? 3000 человек, еврейских юношей и девушек, которые все вместе собрались, включили музыку и стали публично нарушать праздник Симхат Тура, да, праздник Шаббат, и праздник и Шаббат – двойное нарушение. К сожалению, это стоило им жизни. Там были люди, которые, да, соблюдали Шаббат, и которые были за день до этого, этот праздник продолжался не один день. Они были там за день до этого, и перед наступлением Шаббата они уехали домой. Эти люди спаслись. Мы видим, насколько соблюдение субботы, оно охраняет нас. Это не случайно, потому что суббота – это отличительный знак еврейского народа. Это подарок Всевышнего нам, нашему народу. И он является именно признаком нашего посвящения ему. Душа – это посвящение. Когда мы женимся, что муж говорит жене хатан кале, да, жених невесте под хупой? Арей адмику дешет ли? Ты посвящена мне. Что имеется в виду под посвящением? Что ты будешь принадлежать только мне. Вот этот день, Шаббат, когда мы делаем то, что Всевышний повелел, только нашему народу он дан. И это наше посвящение ему. Как невеста, как жена хранит верность своему мужу, если, не дай Бог, в еврейском народе так, да, что если мужчина изменил, очень плохо он сделал, это грех, и он должен раскаяться, все понятно. Но если жена изменила, то потом невозможно с ней дальше жить. После женской измены обязаны дать гет. Почему? Потому что женская измена – это женщина, ее связь с мужчиной, с мужем, да, она эмоциональная, она очень чувственная, глубокая. Интимные отношения – это часть ее сердца. Если она позволила себе быть с кем-то другим, значит, она уже не посвящена ему. Вот точно так же это соблюдение шаббата для еврейского народа. Мы посвящаем себя Всевышнему один день в неделю. Мы его. Если мы этот шаббат не соблюдаем, значит, мы себя ему не посвятили. К сожалению, это вещь, которая приводит всякие плохие вещи на наши головы. А все евреи, они коля иудимам, арвим зе лизе. Мы все отвечаем один за другого. Мы все в одной лодке. У нас нет возможности сказать, кто-то нарушает субботу, мне это не волнует. Мы все несем ответственность за то, что делают другие люди с нами вместе. Все несем ответственность. И еще одну вещь я очень важную хочу сказать, что есть, что написано, что с момента разрушения храма ворота молитвы заперты. И что только какие ворота не заперты? Ворота слез. Когда мы молимся со слезами, просим о прощении, просим о помиловании, да, то Всевышний эти молитвы всегда принимает. Но мы знаем с вами всякие исторические факты, например, во время катастрофы, во Вторую мировую войну. И даже сейчас наверняка люди, которые вот там находились, они тоже молились. Почему их молитвы не прошли? Почему ворота слез были заперты? Маленькие дети там пострадали, были всякие страшные факты, кто знает, просто ужасные совершенно. Наверняка эти дети плакали, молили о пощаде. Почему? Потому что есть три преступления, которые как будто бы строят стену между нами и Всевышним. Они не дают возможность нашим молитвам пройти вверх. Одно из этих преступлений – это соблюдение законов семейной чистоты. Написано, что тот, кто находится в связи, в интимной с недой, женщина, которая не прошла окунание в микве после месячных, это вещи, которые препятствуют тому, чтобы молитвы проходили. К сожалению, сегодня в Израиле есть очень много людей, которые не соблюдают эти законы. И одна из вещей, которую мы можем сделать для того, чтобы мы все спаслись, для того, чтобы у нас сейчас очень опасная ситуация. Шалом, Ева, да. У нас сегодня очень опасная ситуация в Израиле. Это вещь, которую каждый из нас может сделать для того, чтобы спасти евреев. Это более тщательно соблюдать законы семейной чистоты. Да, те, кто еще не соблюдает, взять их на себя. Также написано, что если весь еврейский народ соблюдет шаббат, один шаббат, одну субботу, полностью весь, то в этот же день придет Машиах. А с Безрат Ашем мы не можем поручиться за всех, но мы можем постараться это сделать, взять это на себя. И Безрат Ашем, я надеюсь, что это принесет нам избавление. Одна из очень важных вещей, которые мы можем тоже сделать со своей стороны, чтобы принести избавление в скорости, это вспомнить, что почему был простроен наш храм из-за Синат-Хинам, из-за причины ненависти. Значит, благодаря чему он будет построен? Ават-Хинам. Благодаря любви Хинам. Любви просто потому, что это еврей. Любви потому, что это человек. Создание Всевышнего. Делать добро один другому. У меня мой сын, когда у нас были сирены, в шаббат, Симхат Тора, я живу в Битаре, где-то с 8 до 20 до 12 было несколько сирен, естественно, дети боялись и все. И после праздника очень многие люди уехали в Иерусалим, уехали к Ребе, уехали в разные места, не могли вернуться обратно, потому что полностью сняли весь общественный транспорт. Не у всех людей есть машины, люди не могли с маленькими детьми вернуться обратно домой. И мой сын вот ездил, и не только он был, наверняка еще очень много, у него есть машина, он ездил всю ночь и развозил людей из разных концов, из разных городов, Битар и обратно, все время курсировал, помогал. И не только он, там была целая огромная группа молодых людей, там женатых тоже, которые с машинами вот так вот всю ночь работали, развозили людей, возвращали их домой. И подумайте, что это было страшно, потому что вдруг опять начнется бомбежка. Сказали, что террористы просочились из Газы, и они ходят по всему Израилю. И очень опасно было ехать в темноте, представьте, с незнакомыми людьми, брать их в трэмп. И вот люди ехали и брали. И это вот, это Ават Хинам. Это называется любовь, вот, любовь ради любви. Не для того, чтобы взять деньги, нажиться. Просто потому, что рисковать собой, да, для того, чтобы помочь другим. Истории людей, которые спаслись. Женщина с маленьким ребенком, которая постучалась в дверь, когда арабы уже были там, террористы в Ишуве у них, в их населенном пункте, она смогла убежать из дома с малышкой на руках, с месячной, и она стучалась в дверь, все боялись ее открыть. Открыла какая-то семья и пустила ее в свое бомбоубежище, они там сидели, пока их не спасли. Там было трое детей, и малышка была голодная, периодически плакала. Каждый раз, когда она плакала, то была угроза, что их обнаружат и их застрелят всех. Абсолютно чужая семья рисковала собой и их своими тремя детьми ради того, чтобы спасти ее с ребенком. Сколько было вот таких вот всяких вот случаев, когда люди рисковали собой для того, чтобы спасти других. Вот это называется Аават Хинам. И мы должны во всех этих трагедиях, во всех этих страшных вещах не забывать о том, что это благо для нас. Это очень-очень трудно, когда ты видишь такие жертвы, когда ты видишь такие страшные вещи. Как можно во всем этом увидеть любовь, понимаете? Может быть, это была единственная возможность на данном этапе нашем, чтобы люди задумались и начали приходить в себя. Возможно, если бы Всевышний это не наслал, то не было бы сейчас вот такого вот воодушевления, такого вдруг принятия мицвот и вещей всяких важных, духовных. Люди сейчас читают Тейлим все время. Что такое Тейлим? Это прославление Всевышнего. Это когда в этот мир приходит Мидата Рахамом Вело Мидата Дин. Когда приходит мера милосердия, а не мера суда. Потому что когда мы только просим, то вступает в дело мера суда, которая говорит, положено это человеку или нет. Да, слово Элуки – это та же самая гематрия, как слово Тева – природа. То есть это природа – это есть какое-то действие, есть у него последствия, у всех плохих действий есть последствия. А милосердие, вот имя Всевышнего, которое Юткей Вавкей, 26, на чем она построена? На Ава. Любовь наша к Всевышнему и любовь Всевышнего к нам. А любовь Аль-Коля Пшаимта Стахасе Ава. А всех преступления покроет любовь, так написано. То есть если мы будем любить Всевышнего, и мы будем любить людей, которые вокруг нас, и будем стараться помочь им, их поддержать их в этот трудный момент, как мы только можем. Безрат Ашем, в этот мир сойдет меда милосердия, и Всевышний нас сохранит, я очень надеюсь. Безрат Ашем, я хочу сейчас прочитать два перека Таилим. Первый перек, который обычно читают, когда люди находятся вот в тяжелой ситуации. Первый перек – это 121-й перек, там, где, вы помните, да, его, наверное, знаете, что Исай, Най, Элиарин, да, Миайн, его Эзри. Я очень слышала интересное объяснение. Миайн – это Миэйн, что помощь мне придет ниоткуда. Мы сейчас, мы всю жизнь верили, что наша армия нас защитит. Была у нас такое, да, израильская армия, она самая лучшая в мире. Израильская разведка, она самая лучшая в мире. И сейчас Всевышний нам показал, что такое разведка. Им Ашем ло шамер ир шав шакат шамер. Если Всевышний не хранит этот город, то стражники зря стараются. Это не поможет. Он нас охраняет. Не охраняет нас ни армия. Да, это наши штатлуты, то, что мы стараемся сделать. Но в конечном итоге кто нас хранит? Всевышний. Наша помощь придет не эн, не шумаком. Давайте вместе скажем Тейлим. Сейчас 121-й. Шира Маалот, Исай Най Илярим, Меайн Его Изри, Изри Меим Адуной Осе Шамаем Веарец, Аль Итен Ламот Раглеха, Аль Янум Шамреха, Ини Ло Янум Вело Ишан Шумер Исраэль, Адуной Шумреха, Адуной Цилха, Аль Яд Иминеха, Юмам Ашемеш Ло Икека Веарех Балайла, Адуной Ишмареха, Миколь Ра, Ишморет Навшеха, Адуной Ишмор Цицха Увоеха, Миото Веадолом. И хочу сказать тоже Тейлим 130, да, это Куф Ламет, тоже говорят его, когда происходят вот такие события. Мимамаким, да, о чем говорит это Кли? Мимамаким, не самого как бы глубокого места, низкого, стеснин, я взываю к Всевышнему. Всевышний слышит наши молитвы отовсюду. Вы вспомните, что написано во время Галута, который был в Египте. Написано, что они же были на 49-й ступени нечистоты. И они воззвали Всевышнему, он услышал их, и он их вывел. Также мы, Всевышний, вот что в нем особенное такое, что он нас слышит в любом месте. И в любом месте не только имеется в виду физическое место, но и моральное место, духовное, как бы рухани место. То есть даже когда мы находимся внизу, если мы хотим подняться и взываем к нему, он дает нам силы, нас поднимает. Всегда в это верите. И помните об этом, что наша душа, она всегда чиста. Даже если мы делали какие-то вещи не самые, к сожалению, хорошие, но нашу душу мы никогда не можем запятнать. Это как человек, если он упал в грязь, он мог запачкать одежду, но он не мог никогда запачкать свое сердце. Мы точно так же с душой. Мы делаем какие-то нехорошие вещи, мы в них потом раскаиваемся. Это все клипот, оболочки, которые потом уходят, если человек делает шуву, раскаивается, иногда с помощью страданий, говорили про это в прошлый раз, иногда только достаточно раскаяния, а душа, она вот какой чистой она была, такой она остается. Скажем, Таилим 130-й, Шира Маалот, Мимааким каратиха Адонай, Адонай шама беколи, тиена змеха кшивот леколь тахонунай, Иванот тишмар я, Адонай ми яму, ки имха слиха ламан тиваре, ки вити Адонай кифта навши, ули дворо ухалти, навши ли Адонай, мишамрим ли бокер, шамрим ли бокер, Эхель Исраэль или Адоной, ким Адоной Ахесет варбе ему втут, уевдеет Исраэль миколе вонотав. Зрат Ашем, чтобы мы иске бэмет ли геула шлема, чтобы Всевышний нас помиловал, спас, дал нам духовные, душевные силы и духовные силы на то, чтобы подняться с того уровня, на котором мы находимся, на более высокую ступень, найти нам в себе силы, полюбить других, видеть в них хорошее. Тема нашего сегодняшнего урока – это тема шель-шлом-байт, мира в семье. И когда это планировала я не знала, естественно, что так будет. Но нишамай, так получилось, да, что эта тема именно сейчас. Потому что мир в семье – это единственная возможность дать Всевышнему присутствовать в этом мире сегодня, потому что Всевышний находится только в месте, где есть единство, ахдут. Он не может находиться в месте, где есть махлокет, пирут, расхождение. И поэтому наша работа в браке – это именно найти вот это единство, с одной стороны. А с другой стороны, очень часто мы делаем вот эту ошибку, что мы думаем, что когда это единство, это значит, что мы становимся одинаковыми, или что мы должны отменить себя, как будто бы левотель себя, да, отменить себя, свои потребности, свои желания. Не нужны их. Все. Вот если я буду только как вторая сторона, буду делать все, что он говорит, это и будет настоящим единством. Но это совсем не то, что Всевышний от нас ожидал. Он спускал то душу, и он разделил ее на две половинки. Две половинки, которые каждая из них также, в свою очередь, является самостоятельной единицей, со своими потребностями, со своими наклонностями. А одна из этих половинок наполняет другую. Если мы станем полностью отражением другого человека, если мы полностью перестанем брать во внимание свою личность, свои потребности, свои желания, то в результате это наш брак, он станет ополовиненным. Тут будет опять-таки половина человека. Целым человеком не будет. Целый человек он только тогда, когда нас двое. Когда мы вместе, вот в этом союзе мы оба остаемся людьми. Написано, ну то льет ли Адам ли водой, я села эзер кенегдо. Я найду ему помощника напротив него. Напротив него что имеется в виду? Что я дам ему возможность каждому из нас давать другому. Когда мы себя нивелируем, когда мы себя, от себя отказываемся, то нам невозможно ничего дать, потому что нам уже ничего не надо. У нас тогда нет возможности создать никакую связь между нами. У нас нет возможности дать человеку, который напротив нас, стать человеком. Можно дать только тому, кому что-то нужно. Когда мы поделимся под кого-то, ему уже ничего не нужно. И с другой стороны, вот эта вот возможность того, что остаться самим собой, она дает возможность нам, как цельной душе, прийти к какому-то равновесию. Если один человек, он более организованный такой, но более при этом сдержанный и сухой, а другой более эмоциональный, но при этом более беспорядочный, то понятно, что на этой почве у них будут постоянные столкновения, потому что именно в этой точке они не совпадают. Но именно в той точке, в которой у них есть столкновение, это та точка, которую они должны исправить оба. Каким образом мы это исправляем? Не тем, что мы переделываем другого. Другого человека переделать невозможно. Можно сразу оставить эту затею глупую в стороне. Каким образом? Тем, что мы уважаем потребности второй стороны и идем ей навстречу. Когда мы вторую сторону уважаем и идем ей навстречу, с помощью этого мы больше от конца, от края от того качества, которое у нас сейчас в данный момент находится в крайнем виде, мы приближаемся к центру. И таким способом наша душа, она становится более уравновешенной. Значит, получается, что конфликты, которые у нас есть в семье, столкновения, несовпадения характеров, это благо. Это не наказание, это не свидетельство того, что мы не подходим, это свидетельство того, что мы подходим. И у нас есть над чем работать у обоих. Как работать? Не становиться таким, как сосед, не становиться таким, как мой супруг, потому что он уже один такой человек уже есть, не нужно двоих. А с помощью того, что я уважаю отличие другого человека, я стараюсь идти ему навстречу по доброй воле, не под нажимом, не под скандалом, а потому что я люблю этого человека, потому что я его ценю и уважаю. Поэтому я хочу пойти ему навстречу настолько, насколько я могу. Никогда невозможно сделать то, что я не могу. Потому что в любое движение навстречу, оно сложное. Ведь именно это противоречит как будто бы моей натуре, моей природе. Вещи спонтанные, понимаете ли, они легко их делать, потому что это часть меня. Что такое спонтанность? Это то, к чему я уже привык, то, что я всю жизнь делал. А именно вещи, которые мне трудно делать, это говорит о том, что это вещи, над которыми я должен работать. Но не нивелировать себя, не отменять себя, а стараться двигаться к центру постепенно с помощью работы над собой. Безрат Ашем это придет. Теперь нужно понимать, что внутри каждого из нас, почему конфликты это настолько нормально, и это неизбежно, это признак того, что есть тут два человека здоровых психически и живых, которым не все равно один на другого. Когда в семье тихо и нет конфликтов, знаете, о чем это говорит? Это говорит либо о том, что каждый из людей уже живет просто своей жизнью и ничего общего между ними нет. У них нейтральное такое. У каждого есть нейтральная территория, на которой они встречаются, холодно говорят друг другу «здрасте» в лучшем случае. А потом каждый идет в свой угол. И поэтому между ними уже нет никаких конфликтов, потому что они ни в чем не сталкиваются. Либо вторая причина, которая может быть, почему нет конфликтов, когда одна сторона уже настолько съела другую, что уже не с кем конфликтовать. В этой ситуации у человека нет партнера, он один. То есть один подавил другого, и уже нет конфликтов. Просто есть кто-то один, который съел другого. Если между нами есть споры и конфликты, есть какие-то вещи, которые нам мешают один в другом, есть какие-то проблемы, которые надо решать. Это говорит о том, что мы два живых человека, которым не все равно один на другом, которые находятся в связи, в динамичной связи, и у которых есть возможность счастливая работать над собой и над тем, чтобы сблизиться. У нас всегда есть возможность либо сблизиться, либо отдалиться. В этом мире нет статичного состояния. Нет такого, что я стою на месте, я ничего не делаю, я не отдаляюсь и не приближаюсь. Я забыла, кто это сказал. По-моему, это был Рав Кушнир, что жизнь в этом мире, она подобна езде на велосипеде. Как только мы перестаем крутить педали, мы либо катимся с горы, либо падаем. Невозможно, нет статичного состояния, когда мы едем на велосипеде. Мы должны либо крутить педали и двигаться вперед, либо мы скатимся с горы или упадем. Вот точно так же у нас происходит абсолютно все, что в этом мире происходит. И физические явления, и духовные явления. Если дом, даже самый новый, мы не будем ремонтировать, он в какой-то момент рассыпется. Если человек не будет поддерживать свое здоровье, то в какой-то момент оно расшатается. Если мы не поддерживаем наши отношения, не делаем каких-то активных шагов для того, чтобы сблизиться, то неизбежно между нами будет происходить отдаление. Невозможно никакие отношения между людьми, такие эмоциональные, близкие, особенно такие близкие, как между мужем и женой, что это самые близкие отношения, которые существуют, потому что это половинка моей души. Они никогда не могут существовать без того, чтобы человек вкладывал в это. Что интересно, что кроме этого как бы понятного факта, есть в нас самих тоже конфликтные, внутренние наши. У нас есть желания и потребности, которые в нас самих, в каждом из нас по отдельности, которые подчас конфликтуют один с другим, которые подчас противоречат один другому, и в разные моменты жизни, даже жизни это звучит так очень грандиозно, в разные моменты повседневной жизни есть потребность одна, которая превалирует, а потом превалирует вторая. Есть четыре пары вот таких вот конфликтно-противоречивых потребностей, которые есть прежде всего в каждом из нас, как в отдельной единице, еще до того, как мы берем в расчет нашу семью, нас двоих. Сначала прежде всего разберемся с собой. Какие четыре противоречия есть в нас, в каждом из людей, понятно, что в разной степени, в зависимости от характера, в зависимости от природных наклонностей, какая-то из потребностей превалирует больше, какая-то меньше, но они всегда есть, и в разные моменты жизни, повседневной жизни, сейчас не беру какие-то грандиозные периоды жизни, эти потребности по-разному превалируют. А первая потребность, которая есть, это я и мы. Что такое они ва анахну? Что имеется в виду? Что, с одной стороны, мне очень важно заботиться о себе, как о человеке, чтобы мои личные потребности были удовлетворены. Это нам всем важно, если мы нормальные люди. Чтобы мои личные желания были удовлетворены, чтобы у меня была возможность развить свои таланты, чтобы у меня была возможность себя проявить. Это важно каждому из нас в большей или в меньшей степени. С другой стороны, в каждом из нас заложена потребность сделать что-то для моего партнера. Нам хорошо, когда мы видим, что как кто-то нуждается в нас. Когда мы видим, что мы можем кому-то близкому что-то дать, в большей или в меньшей степени. И очень часто потребность в том, чтобы дать другому, она может идти за счет моих каких-то потребностей. То есть я готов отказать себе даже в чем-то очень-очень важном для того, чтобы сделать хорошо тому, кто находится рядом со мной. И вот эта вот потребность, она противоречивая. Иногда одна из этих потребностей входит в конфликт с другой. На протяжении семейной жизни у нас есть постоянные, как метутелит, как вот от часов, маятник от часов, есть движение то сюда, то сюда. То у нас есть движение, когда мы больше чувствуем потребность получить для себя что-то. И это нормально. Никто здесь не ищет альтруистов. Альтруисты не могут создать нормальных отношений. Почему? Говорили про это. Потому что им невозможно давать. Да? То есть изначально есть какая-то когда-то период, может быть, дня, может быть, времени, когда я чувствую необходимость большую в том, чтобы получить какой-то ответ на мои потребности. Интеллектуальные, эмоциональные, физические. Да, я вижу. Батя, одну секунду закончу фразу и безрат ашем послушаем то, что вы спрашиваете. А с другой стороны, иногда есть у меня больше потребность видеть человека, который находится рядом со мной, счастливым, довольным. И я готова пожертвовать чем-то ради того, чтобы это увидеть. Теперь эти два состояния, вот это вот метутелит, это вот... как это называется, маятника часов, они должны находиться в состоянии равновесия. То есть в нормальной ситуации, чем человек более гармоничный, тем больше он может найти равновесие между возможностью и желанием, и своими возможностями, желаниями, потребностями и желанием дать другому. То есть когда нас перекашивает в одну из сторон, эта ситуация ненормальная. И когда человек очень нарциссист такой, как это называется на русском, нарцисс, да, уже немножко забыла русский язык сильно, нарцисс, который полностью сосредоточен как бы на себе, и он не видит другого человека ни с метра, ни с сантиметра, ни с километра, он человека не видит другого, который находится рядом с собой, ему не совершенно все равно, что другой человек требует, просит, чувствует, не нуждается ему абсолютно. То есть на него это не действует. Он полностью зациклен на своих потребностях, как те из нас, кто с таким сталкивался или слышал это от своих подруг, понимают, что с таким человеком жить, ну, знаете, как показывает практика, невозможного ничего нет, но, скажем так, очень-очень трудно. И с другой стороны, есть перекос в другую сторону, когда человек ради того, чтобы другая сторона была полностью довольна им и все время это выражала как-то, или, может быть, не то, что выражала довольство, но хотя бы не выражала так сильно свое недовольство, не критиковала его постоянно, не обвиняла его в эгоистичности. Обычно это бывает, знаете, парный танец, когда один очень сильно эгоистичный, другой для того, чтобы остаться с ним в нормальных отношениях, если он еще от него не сбежал, он тогда полностью себя стирает. Обе эти ситуации, они нездоровые. Мы как брак, как нормальная ситуация, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было равновесие, чтобы мы понимали, с одной стороны, что мы люди, а не ангелы с крыльями, и что у нас, да, есть какие-то потребности, а с другой стороны, чтобы мы нуждались, не только были готовы, нуждались изнутри, сделать счастливым человека, который находится рядом с нами, видеть, что мы делаем ему хорошо изнутри, не под палкой, не под тем, что он нас критикует и клещами из нас это вытаскивает. Просто по своей собственной воле, по своему собственному желанию хотим сделать хорошо человека, который находится рядом с нами, дать какой-то ответ на те просьбы его, на те желания, на ту необходимость, которая есть у него. Батя, давайте я послушаю ваш вопрос. Батя, можно открыть ли батя микрофон? Или вы уже написали, может быть, его в чат? Давайте откроем его. Нет, в чате не написали.
Может быть, у бати случайно нажалась кнопка поднять.
Нет проблем. Если, батя, если вы хотите, просто я делаю такие остановочки между уроков, чтобы как бы было более логично, потому что иногда трудно, как бы сходишь с мысли, и трудно потом сфокусироваться обратно. Теперь вторая пара конфликтных потребностей, которые есть у каждого из нас, и в которой мы, по идее, должны стремиться именно к равновесию, и перекос и в ту, и в другую сторону нехорош, хотя бывают всякие обстоятельства в жизни, когда нас, да, перекашивает, но потом, безрат ашем, если у нас нормальные отношения, мы, да, приходим к середине. Я вижу, что мне написали вопрос. Увидела. Хорошо. Безрат ашем, я на него отвечу. Сейчас, вот только закончу то, что я сейчас говорю, и отвечу. Я вижу. Так? Это потребность в близости и в отдалении. С одной стороны, нам очень важны близкие душевные отношения. Чтобы человек нас понимал, чтобы человек нас поддерживал. Открыть кому-то душу, рассказать то, что с нами происходит, почувствовать сочувствие и поддержку. А с другой стороны, у нас также есть необходимость в автономии. Мы не всегда хотим, как сиамские близнецы, быть прилеплены один к другому. Нам иногда хочется побыть с кем-то другим тоже. С подругой встретиться, на работу пойти спокойно, сосредоточиться на своих вещах. С детьми побыть, а не с мужем, например. Да? Книжку почитать просто в углу, спокойно, на кресле, без того, чтобы я постоянно должен был кому-то что-то давать. У нас есть потребность в автономии, в том, чтобы побыть наедине с собой. И вот эти вот потребности, с одной стороны, в близости, а с другой стороны, в автономии, в такой отделенности, это тоже живет внутри нас. Теперь в ситуации гармоничной, нормальный человек, у него есть периоды в сутках, в неделях, когда ему хочется больше близости, больше каких-то задушевных бесед, понимания, быть все время вместе. И есть периоды, когда у него есть спад. Тот, кто читал книжку «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грея, замечательная книга, то там вот как раз это и написано, что у мужчин, у них они периодически необходимо отдаляться от жены. Это у них, это то, что им дает возможность сосредоточиться и снова набрать вот эту любовную энергию для того, чтобы давать ей. Мужчины свою любовь они нам отдают. Мы говорили тоже на одном из уроков, я думаю, говорила о том, что мужчина, если во время физической близости, он нам отдает свою энергию. Не случайно у нас такой подъем каждый раз, ну, у кого как, ну, по идее, должен быть, бывает, а они, наоборот, на спаде, потому что они нам дают свою энергию. Мужчина, он как солнце, он энергию жизненную генерирует, а женщина ее как луна получает. И периодически для того, чтобы наполниться этой энергией, им необходимо отдаляться. Женщина, вот он описывает Джон Грей, что она как волны в море. Из-за того, что у нее есть постоянные гормональные изменения, то в этой ситуации она тоже бывает иногда на спаде, а иногда на подъеме. Между прочим, законы семейной чистоты, вот там есть у нас две стадии в месяц, кто знает, да, когда мы можем быть близки физически, когда менее. Это стадия, которая вот учитывает именно вот эту волнообразную динамику женщин. То есть именно она берется в расчет, а не мужчина, между прочим, обратите внимание. То есть это нормально, это заложено в самой природе человека. Теперь как, какие бывают закосы? Есть люди, которые настолько автономны, что они вообще не согласны и не способны идти ни на какую связь. А есть люди, которые наоборот, они настолько боятся, что их бросят, что они постоянно как сиамские близнецы один с другим ходят. И как правило, это не бывает обоюдно. Это бывает, что одна сторона, она как сиамский близнец, а другая совсем-совсем ей не хочет быть. И чем больше первая сторона наседает, и хочет этой близости, тем, как правило, вторая сторона больше хочет сбежать. Просто она не всегда готова дать этому отчет. Вот этот конфликт, который у нас происходит, это тоже один из конфликтов, который у нас происходит в браке. Он абсолютно нормальный. Он есть в любой семье. Теперь какой, в принципе, питорон, какое решение есть в этой ситуации? И в первой, и во второй. Уважать друг друга. Уважать состояние душевное один другого. Быть готовым пойти навстречу. Когда второй стороне так нужна близость, может быть, ей не так уж много ее надо. Пойти немножко попробовать выйти из своей пещеры навстречу другому человеку. Когда ты видишь, другой человек хочет побыть один, отпусти. Чем больше супруги готовы идти навстречу один другому взаимно, тем скорее вот это противоречие конфликтное, оно найдет какое-то равновесие. Когда я говорила, сделаю маленькое отступление, отвечу. Вот я не очень понимаю, как зовут человека, который написал вопрос. Написано X2, но я не знаю, да, как зовут, кому обратиться. Я говорила про то, что вот сейчас у нас, да, Медат 1, так получилось, что Всевышний из своей любви должен был нам послать такие страшные вещи. Спросили вопрос, в чем виноваты малые дети. Как это получилось, что столько маленьких детей погибли? Они уже точно ничему не грешили. Это, к сожалению, результат наших грехов, а не их. Потому что, когда мы говорили, что, например, когда не соблюдают закон населения чистоты, например, да, то слезы не доходят до Всевышнего. Это делает преграду между нами. Они ни в чем не виноваты. Они... Ну, во-первых, как я вам скажу, каждый человек, когда он спускается в этот мир, каждая душа, ей было отпущено какое-то определенное количество времени. Не всем нам отпущено 120 лет. Есть люди, которым отпущено совсем-совсем мало. И, возможно, это то, что было им отпущено. Теперь тот, кто умирает за кидуш Ашем, когда евреи убивают за то, что он еврей, это называется кидуш Ашем. Освящение имя Всевышнего. И эти люди, они умерли от кидуш Ашем. Они, им прощаются все грехи. Кидуш Ашем прощает все. То есть эти дети маленькие, им было отпущено очень мало времени. Это легко мне сказать, да, так вот. И, ну, конечно, их родители безутешны, если их родители еще вообще на этом свете, что тоже не факт. И нам это трудно принять, но если мы говорим как про такие духовные материи, то каждому человеку отпущено какое-то количество времени для того, чтобы исправить что-то. Мы не знаем, какие были гюльгулим, какие были превращения этих душ в прошлом мире. Это не значит, что мы были цадиками, поэтому нам все хорошо. Мы не возносимся над другими из-за того, что Всевышний нам сделал милосердие, нас в этот момент там не оказалось. Но то, что он дал возможность спуститься, это было милосердием. И то, что он их забрал через кидуш Ашем, то эти души, они пришли к своему полному исправлению. Все, они сейчас сразу попадают в Ган Эден, и с этого момента они находятся вокруг престола славы Всевышнего, и больше они уже в этот мир возвращаться, скорее всего, не должны. Это тоже милосердие. Нам трудно это осознать, потому что мы видим только то, что мы знаем. Тот мицею, ту реальность, которая находится вокруг нас, но как бы это то объяснение, которое есть. Без раташем, то, что мы можем сделать для того, чтобы больше люди не уходили в такой трагической ситуации, это соблюдать шаббат, соблюдать семейные отношения, любить один другого. То, что можно сделать прежде всего внутри семьи, потому что иш выша захушхина бейнеем, муж, жена удостоились присутствия Всевышнего между нами, гематрия 33, лев и хат, одно сердце. Когда они вместе с сердцем, а также 33 – это любовь со стороны мужчины, это 13, любовь со стороны женщины, ава, гематрия 13, это 26, вместе юткей, вовкей, имя Всевышнего Милосердия, да, медат Милосердия, и плюс 7 дней, 7 чистых дней соблюдения семейной чистоты, это тоже благодаря чему происходит присутствие Всевышнего в этом мире, это то, что мы можем сделать со своей стороны. молить его милосердие, читать Тилим, учить Тору, вот как рабанит Тамара Мрая сказала, я немножко застала ее конец урока, замечательный урок, то, что я слышала в конце, мне очень всегда вообще нравится лектор, который передо мной, как правило, я очень всегда удовольствие больше получаю. Вот как она сказала, учить мужчину, учить Тору, да, слова Всевышнего святые и живые в этом мире, женщина читать Тилим и вот соблюдать скромность, потому что разврат — это вещь, которая Всевышний не приемлет, и соблюдать закон семейной чистоты, стараться любить один другого и в семье, и снаружи тоже. Третье противоречие, которое есть внутри нас, опять-таки в разных пропорциях, в зависимости от того, от нашего характера, как понятно, от воспитания, от условий жизни. Какое-то из этих потребностей, оно более доминантно, какое-то менее, но в нормальной ситуации, когда человек не превращается в робота или, наоборот, в какого-то совершенно оголтелого, вообще невменяемого, то эти две потребности, они существуют внутри каждого из нас. Это, с одной стороны, потребность в стабильности. Вот одна из очень сложностей больших, которые есть у нас сейчас, вот в той ситуации, в которой мы сейчас живем в Израиле, это то, что называется ивадаут, то, что мы не знаем, что будет завтра. У нас вот наша шигра, наши будни, сегодня те, кто живут в Израиле, меня слушают, они со мной согласятся, они нарушены. Мы не знаем, что будет завтра. У нас вот это ощущение уверенности, стабильности, оно сейчас выбито из-под ног. И эта ситуация очень трудная, очень тяжелая. И то, что я могу посоветовать в такой ситуации людям, это создать хотя бы видимость стабильности у себя в доме. Создать какой-то седер-йом, режим дня какой-то детям. Создать ощущение тепла, любви, поддержки внутри дома для того, чтобы хоть что-то у этих детей было стабильным. Вчера ко мне пришла семейная пара на полном серьезе, к сожалению, с тремя детьми. Детей было деть некуда. Я обычно не люблю семейные пары в воинственном состоянии принимать у себя дома, но поскольку то место, где я их принимаю, там нет бомбоубежища, они побоялись прийти. Они пришли ко мне домой, у меня все дети дома, они пришли с тремя маленькими детьми, мои дети занимались с их детьми, а я вижу то, что вы спрашиваете, я сейчас скажу вам. Да, и эти муж с женой, к сожалению, они решили разводиться. Вот именно сейчас, в такой самый сложный момент, который есть, еще в довершение ко всему, у их детей сейчас последняя уверенность в какой-то стабильности будет выбита из-под ног. Не тем нашим уроком, но я сейчас скажу. Если закончилось время чистоты у женщины, значит, если вы замужем, и даже у вас уже кончились месячные, вы, когда вы женились, вы это не соблюдали, то сейчас для того, чтобы вы могли продолжать соблюдать интимные отношения так, как сейчас, вам надо сходить в микву хотя бы один раз. Если вы ходили, то хорошо. Что вы можете соблюдать сейчас? Любить один другого, заботиться один о другом, когда есть ахдут, когда есть единство, тогда Всевышний присутствует в этом мире. И для того, чтобы все то время, пока женщина, даже если она в 60 лет вышла замуж, там, не знаю, за религиозного человека, перед этим я не знаю, что у нее в жизни было, она не соблюдала нида, она должна окунуться в микву хотя бы один раз, потому, чтобы все интимные отношения, которые у нее будут до 120 лет без рата шем, любви и согласия, чтобы они были с ней, когда она чиста, а не когда она нида. Значит, что такое стабильность и потребность в развитии? А с одной стороны, нам важно знать, что было вчера, что будет завтра, и какой-то какой-то распорядок дня, как-то что-то планировать. С другой стороны, люди, у которых все распланировано, у них нет никакой потребности в развитии, есть такая закостенелость, это тоже нам очень плохо. Мы не можем, когда у нас вся жизнь движется по кругу, и то, что было 5 лет назад и 10, я прихожу в то же учреждение, я там выполняю ту же работу, я прихожу домой, и мы с мужем все делаем абсолютно одинаково, и все у нас сплошные такие серые будни, это нехорошо, не может человеку жить без никакого развития. Никогда нет развития, то есть деградация. Нет статичного стояния на месте. Если нет развития, есть деградация. Люди, почему пожилые люди иногда, к сожалению, мы видим, начинается такая деменция, кроме того, что есть, конечно, болезни, объективные какие-то вещи, иногда это результат того, что они перестали свой мозг напрягать, перестали какие-то у них быть проблемы, которые они пытаются решить. Все идет на круги своя, вот так вот вертится и вертится, ничего нового, никаких продвижений ни в какой области не происходит. И тогда просто нервные клетки мозга начинают просто умирать, умирают, умирают, пока человек не превращается в овощи. Мы не можем стать овощем и в более раннем возрасте, к сожалению, это бывает. Я видела примеры, чтобы нам никогда не знать. Мы должны всегда стараться идти вперед. А за нас внутри тоже есть вот это вот метутель, это вот это вот маятник, который колеблется между ощущением стабильности, уверенности, знакомых вещей, которые мы делаем. Очень трудно приехать в новую страну, новый язык, все новое, да? Помните свой стресс, кто из нас приехал в другие страны? Как это ощущается? Как мы были до этого? И что с нами стало, когда мы стали в новой стране, и у нас выбило почву из-под ног? Мы не понимаем, что нужно делать. Как правильно себя вести на улицах или в учреждениях, мы не понимаем языка, нам кажется, мы какие-то инопланетяне. Вот это вот ощущение стабильности, знакомости того, с чем мы сталкиваемся, оно исчезло. Оно очень трудно. Неизвестность – это вещь трудная. С другой стороны, вот эта вот постоянная рутина – это вещь, которая засасывает и убивает все живое. Значит, у нас есть внутри постоянное, с одной стороны, желание быть среди знакомого нам, где мы чувствуем себя уверенно, где мы чувствуем, что мы владеем ситуацией. Потому что человеку очень трудно вот это ощущение, что он не владеет ситуацией, у него нет никакой власти над тем, что происходит с ним. Это вот то, что сейчас мы ощущаем здесь в Израиле. А с другой стороны, когда все слишком предсказано, когда нет никакой возможности выйти из этой рутины, он знает, что будет завтра, что будет через 10 лет, и ничего, это как в болоте его засосало, это тоже ужасно. И вот у нас внутри происходит все время эта борьба между знакомым, где мы себя чувствуем уверенными, и между вот этого желанием новизны, желанием развития, желанием какого-то экспромта, риска. Всегда, когда мы идем к чему-то новому, мы всегда рискуем, кто больше, кто меньше. Это тоже как маятник постоянно внутри каждого из нас борется. Точно такая же вещь есть внутри семьи. Когда одна из сторон постоянно хочет находиться только ради, держать все под контролем, знать, что заранее происходит, она не дает другой стороне развиваться. И душит ее. Это ситуация, когда трудно создать любовный союз нормальный. То есть именно то, что мы уважаем потребности другого, идем один другому навстречу, и в этом. А часто это, да, бывает, вызывает конфликты, вызывает споры, вызывает какое-то несогласие, потому что то, что хочет один, это портит жизнь другому, и нам надо придумывать, идти на какой-то компромисс. Не бояться этого, не значит, что мы друг другу не подходим. Мы друг другу подходим. Очень даже, раз Всевышний так сделал, что мы вместе соединились под хупой, значит, мы друг к другу подходим. Я вижу то, что вы написали. Дети на фестиваль танцевали, но танцевали в праздник. Уважаемая Татьяна, есть мицва веселиться в праздник. Суккот – это вообще единственный праздник, где вот этого Самахтова и Кагеха – это мицва из Торы. И в Симхат Тура мы тоже танцуем с Торой. Но вы понимаете, что есть также законы, которые нельзя нам нарушать? Не каждое веселье, хотя есть мицва гдула льет бисимха, есть большая заповедь жить в радости, но при этом не как-то... Что я сейчас вижу? Ой-ой-ой. Да, то не каждое веселье – это настоящее веселье, которое угодно Всевышнему. Когда делали какой-то авадат азара, то тоже, к сожалению, были веселыми, возливали вино и танцевали, ну и что? Когда делали золотого тельца, то там такие пляски были, ну и что? Авигаль написал совершенно страшную вещь, что у них сейчас в поселок проникли арабы, объявили тревогу. Ашем, помоги Израилю, чтобы Израиль, Ашем, вы смогли выстоять, мы будем за вас, за всех молиться. Страшная вещь абсолютно, чтобы было все хорошо. Знаете, насколько у нас тут все неспокойно. Насколько мы все сейчас находимся вот на острие меча просто. Каждый из нас, кто может взять на себя что-то хорошее, и чтобы Всевышний действительно помог Израилю, возьмите на себя, пожалуйста, потому что каждый из нас может что-то сделать для того, чтобы спасти других. К сожалению, есть вещи, которые не дают нашим молитвам проходить вверх. Израиль Ашем. Люди, которые не евреи, слушают нас сейчас тоже, ваши молитвы тоже нам помогают. У вас тоже есть силы молиться за нас. Мы когда мы в Суккот всегда приносили жертвы за все народы мира. Приносили 70 быков. У вас тоже есть возможность молиться за нас. Я верю, что скоро прекрасным днем сообщат новости, что Израиль победит. Надо уже сейчас радостно представить. Ам Исраэль Хай, я в это верю. Безрат Ашем, мы очень-очень надеемся на это. Но люди, которые сейчас, видите, у них в поселок проникли арабы и объявили тревогу, не дай бог. Мы должны молиться и что-то активно делать. Просто верить без того, чтобы мы принимали какие-то действия, это, к сожалению, не всегда помогает. Мы должны верить, но, вы знаете, написано, что мы должны всегда заботиться о своем духовном состоянии и о физическом состоянии, благе ближнего. То есть, когда мы верим, что будет все хорошо, это мы заботимся, это можем насчет себя. Вот мы, когда находимся в стрессовой ситуации, тогда мы можем надеяться, что все будет хорошо, и молиться, и все. Но когда другой находится, мы должны сделать все, конкретно сделать для того, чтобы этого человека спасти. Пусть небесные ворота откроются, наши молитвы будут приняты. Безрат Ашем Всевышний это делает для того, чтобы у нас была возможность приблизиться к нему. Если каждый из нас может взять сейчас что-то на себя, что он реально готов сделать для того, чтобы Всевышний послал спасение людям, я думаю, что это очень поможет. Каждый из нас, кто сейчас слушает Безрат Ашем. Я скажу сейчас, осталось буквально 2 минутки, я скажу еще последние две конфликтные потребности, которые есть внутри каждого из нас. Подумайте об этом, постарайтесь в ситуациях, когда вы находитесь в семейных и возникают какие-то конфликты, посмотреть это немножко с другой стороны. Не видеть в этом какие-то вражеские намерения с другой стороны. Не видеть в этом повод для развода, для раздора. А видеть в этом абсолютно нормальную динамику, которая есть между всеми, и просто стараться уважить разницу между нами. Значит, последняя пара конфликтных потребностей, которые есть у нас – каждому из нас внутри, без второй стороны, да, это спонтанность и обязательства. С одной стороны, нам необходимо делать то, что мы должны, а с другой стороны, нам очень важно находиться также в таком беззаботном состоянии, когда мы можем делать то, что мы хотим. И у нас периодически вот бывают колебания, какие-то моменты жизненные. Мы чувствуем, что мы должны делать то, что надо. И в какие-то моменты жизни у нас есть душевная потребность в том, чтобы нас отпустили, чтобы нам дали возможность себя проявить спонтанно. Понятно, что эта вещь тоже должна быть равновешена. Есть люди абсолютно безответственные, у которых вся жизнь одна сплошная спонтанность. С такими людьми очень трудно иметь дело, с такими людьми очень трудно жить. С другой стороны, есть люди, которые вообще никогда не способны отпустить вот это вот ощущение, наступают на горло собственной песни, постоянно у них это ощущение «я должен, я должен, я должен». С таким человеком тоже очень трудно жить. То есть вот это вот колебание, оно должно быть тоже уравновешено. Проблема, что мы с супругом находимся на разных стадиях. Чем один из нас, он более такой все время обязательный делать тем, то, что нужно, тем больше другая сторона позволяет себе быть безответственным, беззаботным. Нам надо стараться идти один навстречу другому и прийти к какому-то равновесию. Иногда это происходит действительно путем борьбы. Другой хочет продолжать быть таким спонтанным и безалаберным, а нам уже надоело постоянно тянуть на себя ответственность. А он не готов это менять. Тогда происходит конфликт, но Безрат Ашем с тем, что мы уважали другого человека и умели как бы правильно строить ситуацию. Безрат Ашем из каждого конфликта будет выход. Я всем желаю, чтобы был мир в этом мире, чтобы больше не погибали евреи и также не евреи, которые любят Израиль, чтобы все наши солдаты, которые зашли в Азу, вернулись живыми домой, чтобы никакие арабы больше не могли проникать в поселки и угрожать жизни и благополучию людей, чтобы больше мы не видели таких страшных картин детей, которых возят в Азу или убивают страшным образом, Безрат Ашем, что были только псроты, вот, только хорошие новости, и следующий наш урок, который будет тоже посвящен воцарению мира в семье, чтобы он уже был в мирное время, и нам было легче Безрат Ашем внедрять все это в жизнь.